Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами профессор, русский философ Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день.
Александр Гелевич, когда мы говорим о либералах, когда мы говорим об их глубинной, если не сказать теории, то цели, то мы начинаем понимать, что эта цель разделить человечество на две группы. Одна группа – это элита, живущая в Новом Эдеме, а другая группа – все остальное, так называемый служебный человек. И для того, чтобы вывести этого служебного человека, его надо лишить сознания того, что у него есть дух и душа. И когда они пошли по этому пути, они долго по нему шли и внушали человеку, что он просто собрание каких-то химических материалов, и никакой души и духа у него нету. И на сегодняшний день вот этому человеку очень трудно что-то объяснить. И вот ему трудно объяснить то, что было еще у Платона, когда три части души – разумное начало, яростное начало, страстное начало. Вот, может быть, нам пойти не с философии, может быть, нам пойти со сказок, может быть, нам пойти в разговор с нашими зрителями, начиная со сказки о девочке Элли, которая встречает Страшилу, который идет за разумом, льва, который идет за смелостью, и дровосека, который идет за душой, потому что с точки зрения философии они, по-моему, нас не понимают. Как вам кажется?
Здесь очень интересный вопрос. Дело в том, что изгнание души, некий психоцид, если угодно, истребление представления об автономности духовного и душевного начала, это, собственно, одна из главных линий западноевропейской цивилизации нового времени. И началось все с совершенно такого особого, отличного от средневековья, от религиозных представлений, толкования человека как состоящего в первую очередь из самого себя. То есть началось с того, что отказывали в праве на бытие вечности, Богу. И тогда человек оказывался полностью помещенным во времени. То есть даже если вначале еще была не полностью материалистическая картина мира и не полностью отрицалась душа, но, во всяком случае, вот это истребление, выкорчевывание божественной вечной вертикали, это с этого все начиналось. То есть вначале Бога лишали некоторых свойств, насмехались над чудесами, над ангелами, над божественным строением мира. И сводя вначале Бога к некой причине, которая существовала когда-то и которая была совместима совершенно с новой картиной мира, с материалистической картиной мира. И, конечно, вот это низвержение Бога, вначале превращение Бога живого в Бога абстрактного, от теизма к деизму, в протестантская отмена таинств христианских, когда церковь сама становилась неким социальным институтом, основанным на таком общественном договоре, на социальном контракте. Вот это изгнание высшего трансцендентного начала из бытия, из жизни и из вечности, собственно, и было прелюдией к тому, что в какой-то момент человек стал рассматриваться как тело и его окрестности. То есть вот телесная сущность, живая, продукт эволюции, некоторое высшее животное, которая, если и развила некоторые особые качества, так через оттачивание механизмов, стимул реакции, создание некоторых рефлекторных дуг, ведущих синапсам головного мозга. То есть, в принципе, человек постепенно рассматривался не сверху вниз, как у Платона или в христианстве, или любой религии, а снизу вверх. То есть, вот есть некоторые такое самодвижущее животное, и, собственно, все его особенности, в том числе способность психической жизни и даже рассудок, были, мыслились как продукты развития некоторых механических телесных процессов, то есть биология, физика, химия, биофизика и биохимия, они лежали в основе неврологии, дальше уже там психиатрии, психологии. Таким образом, человек осмыслялся снизу вверх. И, безусловно, а душа, которая всегда есть отношение к посмертному, ведь душа когда проявляется? Когда мы понимаем, что мы душа? Когда мы умирает наше тело? Тело умирает, а мы живы. Вот тут первый опыт души. Так вот, древние культуры, религии говорят, ну не ждите, пока вы умрете, чтобы столкнуться с этим опытом. Переживайте опыт души сейчас. Поймите, что кроме вас, да, вас, людей, вашего земного существования, есть еще другие измерения. И ваша душа способна к ним, на них. Вот интересное было выражение такое у Дитриха фон Фрайберга, католического, правда, теолога, который говорил «капакс дей». Capax Dei, очень тонкая формула, способный к Богу. То есть душа – это то, что у нас Capax Dei. То, что наделено, это то, что наделено способностью соотнестись с вечностью, увидеть, воспеть, восхититься и жить за пределом узких земных рамок. Поэтому душа здесь временно, а тело-то оно здесь появляется, здесь же исчезает, у нее нет других перспектив. Хотя вот в христианской традиции и тело будет причащено и вечности, и душе в момент воскресения мертвых. Смотрите, какая глубокая мысль, что если мы начинаем отсчет от души, то даже тело найдется место. А вот если мы начинаем отсчет от тела, то тогда душа изгоняется, поскольку упраздняется то, кто является ее создателем, и то, к чему она стремится. Душа стремится взлететь, если на небе есть Бог, а если на небе Бога нет, если оно пустое, мрачное, состоит из вакуума или там летающих спутников или каких-то бороздящих небесную пустоту кораблей, то к такому мертвому небу полетит уже не душа, а не живая душа, а мертвое тело, если полетит, как будто в слепой игре атомарных вихрей. Поэтому действительно изгнание души и замену души психикой, а полноценного представления о бессмертной, свободной человеческой душе, которая имеется целью свое просвещение, свое возвышение и, в конце концов, взлет. Взлет вверх, как в конце диалога Федон Платона, когда душа философа покидает тело, она поднимается вверх, и сверху ей протягиваются руки других высоких очищенных душ. А в христианстве речь идет о святых, еще более возвышенная перспектива. И когда душу изгнали, то остались тела. А тела, они уже, на самом деле, с точки зрения уже Декарта в начале нового времени, тела, они как автоматы. Декарт считал, что машины – это автоматы, Лометри считал, что человек – это машина. Поэтому на самом деле между животным в этом понимании, в философии нового времени, и автоматом невелика разница. Соответственно, и люди, они частично животные, частично автоматы, если у них нет души. Но все идеологии нового времени так и считают. Например, третья политическая теория, скажем, националисты, расисты, они сравнивают людей с животными, поэтому настаивают на отборе, как селекции у каких-то животных видов, породистых лошадей. Коммунисты сравниваются класс с неким с механизмом, особенно ярко у Платонова было описание «люди-машины» такие. Либералы сравнивают с компьютерами или с каким-то биржевым аппаратом, который всегда движется туда, где можно что-то заработать. И вот это механическое представление о человеке во всех трех политических теориях модерна, включая коммунизм. Коммунизм, он и рухнул, и взорвался, и социализм взорвался не только потому, что он проиграл какую-то механическую дуэль с Западом, а потому что внутри он строился на том же материальном представлении о мире, о человеке, о Вселенной. Да, он хотел освободить людей от эксплуатации. Прекрасная идея, но кто освобожден? Вот этот потребляющий организм, механизм, это машина, которая управляет обществом, она не может быть свободна по определению, потому что это инструмент, они освободили инструмент, а на самом деле закабалили человека еще больше. А объектом освобождения, субъектом, точнее даже освобождения, должен быть человек, человек как душа. И вы правы, что лишив человека души, заменив духовных отцов армии психологов, которые заведомо рассматривают человека как некоторую психическую машину. Гельмгольц был такой в 19 веке, психолог, психиатр и физиолог, который, в общем, был учителем всей нашей отечественной карательной психиатрии, начиная там с Сеченова, с Мечникова, с Павлова. И вот эта машина Гельмгольц, так она и называется, человек как машина. И советская психиатрия, в значительной степени постсоветская психология, они рассматривают человека как некоторый аппарат, которого надо либо ввести в строй, то есть подкрутить ему какие-то части, ну, либо уж там рассматривать как какую-то устаревшую конструкцию, которая временно паркуется в неких таких чудовищных условиях психиатрических клиник. Но то, что у человека есть душа, не принимает ни одна из современных научных, образовательных, политических и социальных систем. И поэтому в каком-то смысле появление того общества, когда одни машины, более совершенные, успешные, удачные, представленные глобальными элитами, будут эксплуатировать другие машины, представленные некой помесью глобального пролетариата, который утрачивает всякие связи с своими корнями в ходе миграционных процессов, помесь этого мирового пролетариата с роботами, это будет другая половина человечества. Одни роботы будут править другими. Только и это пока не окажется, что за всем этим процессом стояла на самом деле очень интересная инстанция. То есть вот за идеей низвержения Бога с его пьедестала стоял дьявол. Вначале казалось, ну раз нет Бога, так и нет дьявола. А сейчас мы подходим к такой интересной ситуации, к такому открытию, что Бога свергли, а дьявол-то есть. И именно он за этим и стоял. Изначально он сказал, да, если вы будете считать, что Бога нет, то и пусть меня нет. Ну и давайте дальше. Рано или поздно мы придем к той точке в истории, которая и есть моя цель построения моего антицарства, антиимперии, которая вот-вот строится уже на наших глазах. И я просто хочу сказать, что не стоит, скажем, идеализировать социализм, коммунизм. Да, они боролись с капиталистами, правильно делали, но это одно из щупалец того же самого материалистического мировоззрения. Они все хороши, все три политических теории модерна, фашизм, либерализм и коммунизм, они друг друга стоят. Все они рассматривают человека как исключительно материальное существо, а поэтому, в конце концов, как машину. И на разные лады. Кто-то более с гуманистической оправой в духе ноосферы, кто-то более жестко с точки зрения оптимизации и эксплуатации глобального сообщества, кто-то вот приравнивает человека к животному, пытаясь вывести селекционную особи, но все низводили человека до машины и животного. И все три теории политические, либерализм, коммунизм и фашизм, они преступные и строятся на отрицание души человека. Только то мировоззрение, та наука, та система ценностей, то мировоззрение, та культура имеет право, на мой взгляд, на существование, тем более имеет право претендовать на некоторую нормативность, которая строится на душе, которая пронизана душой, которая обращается к душе, в центре ее ставит. А если души нет, то все позволено. Если души нет, то рано или поздно мы придем к концлагерю и к Орвеллу 1984 года в той или иной версии. Коммунистической, фашистской. Это мы уже прошли, а теперь в либеральной, глобалистской.
У нас почему-то принято считать, что если вы говорите о душе, и если вы говорите о духе, то почему вы не надеваете рясу? Ведь только священнику позволено говорить о душе и о духе. Нам, философам, отказывают в этом праве, хотя вот Платон почему-то об этом говорил, а мы вот не имеем права говорить. Ну, еще психиатры могут говорить о болезнях души, вот, а вы нет. И если мы говорим о социальном обществе, если мы говорим о построении общества, которое построено не на вот этом чудовищном либерализме, то и говорим о том обществе, которое надо построить, то нам придется говорить о душе и о духе не только каждого человека, но о духе общества, о том, как убивают дух всего общества, как это было сделано, как это делается, как вот целый народ падает духом. И как вам кажется?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вы правы, что сейчас как-то не принято об этом говорить, но ведь обратите внимание, когда мы говорим, что, например, о душе или духе могут говорить только священники, мы превращаем дух или душу в некоторый предмет почти научный, который в некоторую кафедру, что вот эти люди могут заниматься атомами, тогда они должны быть физиками. А если химик или биолог скажет об атоме, то он уже заходит не на свою территорию. Речь идет о каких-то конструкциях, конвенциях, а душа – это живая вещь, она есть у каждого. Каждый человек, у кого она есть, или кто подозревает, что ему чего-то не хватает, и она должна была бы быть, например, может и должен говорить и думать о душе. Что касается философии, то философии бывают разные. Есть философия, которая утверждает душу, есть, которая ее отвергает, есть философия религиозная, есть философия другого типа. Они все разные, но философ любой, кем бы он ни был, он не особенно считается, что ему запрещают, что ему разрешают. На то он и философ. Он опирается как раз на свой внутренний мир. Он опирается на те проблемы, которые перед ним стоят, он пытается их решить, он обращается к духовному наследию человечества и в том числе к тем мыслителям и тем философским школам, которые отрицали душу. Философ, он воплощает в себе то, чем является в каком-то смысле каждый человек. То есть свободный, носителем свободы, носителем духа. И он может обратить это как в одну сторону, как в религиозную, так и в другую, как в светскую. Он может прийти к каким-то более близким к истине выводам, а может быть, сбиться с пути. В этом отношении философу вообще ничего нельзя запретить, ничего нельзя приказать, на то он и философ. И он не собирается никому ничего приказывать и запрещать. Поэтому в отличие от милиционера, например, или политического деятеля или чиновника. В этом отношении мне кажется, что о душе могут говорить все, кто угодно, вообще каждый. И кто говорит, может, кто-то говорит ерунду, кто-то говорит разумные вещи, и разумные, интересные вещи мы должны слушать, от ерунды отмахиваться. При этом, к сожалению, на многих священников, особенно на западных христиан, это вообще какой-то в огромной мере оказало влияние западная светская культура, то есть материализм. Может быть, не чистые материалисты, многие священники, но так, по большому счету, безусловно, верят в реальность внешнего мира, полагают, что многие духовные практики или некоторые утверждения священных текстов являются метафорами, совершенно не чудесами. То есть вот модерн или вот дух материализма, дух западноевропейского просвещения проникает, к сожалению, в среду священников. Поэтому, когда мы просто говорим, священник, например, может говорить о душе, а не священник не может. Это совсем абсурдно, потому что священник, конечно, должен верить в душу и должен о ней говорить, потому что все молитвы об этом, все тропарии, все службы об этом, вообще все об этом, о спасении души. Он и священник-то для того, чтобы спасать и способствовать спасению души. Но под натиском разных социальных, культурных и других сил, и священники подчас сомневаются в этом, думают, ну, на всякий случай, конечно, будем повторять, но там, как оно на самом деле. Ведь гонение на священство, на религию, на людей, которые просто открывали рот, чтобы произносить слово «душа» или «дух», они очень серьезные, они велись и сейчас ведутся. На этого надо обладать очень большим мужеством, чтобы в мире, основанном на отрицании души, поднять этот вопрос, потому что все сразу начнет выглядеть в очень зловещем свете. И то, что кажется само собой разумеющимся прогрессом, технологическим развитием, улучшением качества жизни, обеспечением потреблением, все приобретет очень зловещий и темный смысл, потому что эта культура потребления, эта культура чистого насыщения этого культура эта культура материальности на самом деле представляет собой длящийся геноцид духа. И это касается отдельных людей, это касается народа, это касается целых обществ и человечества в целом. Поэтому говорить о душе сегодня может и философ, и священник, и обычный человек, если он стоит на одной из сторон той великой битвы, в которой мы участвуем. Большинство думает, да ладно, если я вот сейчас не буду осознавать тот факт, что я участвую в этой битве, то как-то пронесет. Ну, будет поздно. Лучше, и философы ясно это понимают, лучше определить позиции изначально. Так вот, человечество сейчас, все люди имеют, еще имеют душу, но вот-вот начнется ее изъятие, начнется занятие замещение, великое замещение людей постчеловеческими особами. Теоретическая база готовилась лет 500, по мере того, как души изгоняли, пока материалистические модели захватывали науку, культуру, образование, политику, общество. Это все постепенно готовилось. Сейчас последняя фаза, когда человек, забывший о своей душе, но все-таки обладающий ей, окончательно будет ее лишен. Вот в этой фазе мы находимся. Поэтому когда говорить о душе, как не сегодня. Вот сегодня последний исторический момент, когда мы можем и должны говорить о душе. Я абсолютно убежден, во-первых, что философу нельзя ничего приказать. Поэтому те, кто пытается сделать вид, что этого не существует, ничего у них не получится. Душе приказать не существовать тоже нельзя. И поэтому у философа, который как платоник или как христианин отстаивает душу, стоит на ее стороне, очень много потенциальных союзников. Это все человечество. Потому что сегодня человечество – это еще человечество с душой, но забывшее о ее существовании. Но мы стоим на пороге того, чтобы появилось человечество без души. Нас готовят к этому. У нас постепенно политика, наука, культура, образование, искусство, они готовят к тому, чтобы мы не просто забыли о душе, а чтобы согласились отдать то, чего у нас нет. Ведь это искусственное бессмертие, погружение памяти на облачные сервера, которые предлагает человечеству постгуманисты, прогрессисты, акселерационисты, глобалисты, либералы, вот сейчас те, которые победили в США. Это же на самом деле и есть продажа души, но поскольку души нет, то продавать нечего. Ну, значит, вы ничего и не продаете. И это получается, что добро пожаловать в Brave New World, прекрасный новый мир, бесплатно, билетов нет. А билетом является как раз некоторая постановка финальной подписи под тем документом, к которому мы уже готовы, с которым мы согласились. Раз мы коммунисты, фашисты или либералы, мы согласились с тем, что души нет уже. Поэтому последняя подпись. Ну, а теперь давайте посмотрим, как у вас мозги работают. Может быть, побыстрее поставим процессор. Как у вас глаз видит. Вот, пожалуйста, у нас есть электронный глаз, более совершенный. Как у вас рука хватает. А вот это гораздо более для взяточников. Хорошо, вот эта рука будет еще более электронная, хватать ловко. Соответственно, постепенная замена человека постчеловеческими деталями, а потом уже и полностью таким постчеловеческим индивидуумом, вот это то, где мы находимся. И этот процесс сейчас и происходит. Поэтому именно сегодня, как никогда, важно говорить о душе и духе, потому что мы вот-вот их утратим уже не как действительность, мы как действительность их не имеем, а как возможность. Мы утратим душу как то, что у нас есть, но то, что в нас тлеет, что в нас погребено, что лежит в нас как некое тело, как ждущее воскрешение, как некий труп в каком-то смысле. Христос говорил, вы все повопленные гробы, то есть покрашенные гробы. Человек – покрашенный гроб. В нем спит душа, которая должна проснуться, и мы должны ее пробудить. Вот сейчас последний призыв к великому пробуждению. Время, в котором мы живем, это время, с одной стороны, финального истребления человечества, а с другой стороны, время пробуждения души и духа в этот последний критический момент.
Я хочу немножко прояснить вот свое понимание души и духа для зрителей. Может быть, вы согласитесь, может быть, нет. Но вот я понимаю, что душа – это примерно тот орган нашего тонкого тела, которым мы любим, которым мы страдаем, который у нас болит, когда мы теряем своих близких. А вот дух – это то, что поднимает на борьбу, то, что поднимается в строю, поднимается в хоккейной команде, когда они стоят в кольцо, когда они кричат речевку какую-то. Вот дух можно, можно упасть духом, можно поднять дух. И вот те, которые лишают нас представления о том, что у нас есть душа, они лишают и представления о том, что такое дух и что такое дух народа. Потому что когда речь идет о войне, то вот этот самый дух народа, он относится к силе оружия как один к трем, что вот народ, который, у которого есть дух, который его поднят дух, он может 3 раза больше сделать, чем народ, упавший духом. Как вы считаете, как вам это кажется?
Строго говоря, представление о структуре внутреннего человека разнится в разных толкованиях, в разных философиях. И в этом отношении сам внутренний мир человека, не человека телесного, он гораздо более еще богатый и разнообразен. В частности, духом под духом, как правило, понимаются 2 разные инстанции в этом внутреннего человека. Один дух, такой дух, можно сказать, дух жизни, дух активности, духа волнения, духа воинский дух, он находится ниже, чем наша душа, между душой и телом, то есть то, что соединяет душу и тело, и он-то как раз и волнуется, и больше включен в борьбу, в битву, он поднимается и падает. Это некоторое жизненное начало. Душа сама по себе, она находится над таким духом. И душа, она не просто эмоции, чувства или переживания. Душа – это глубже. Душа – это мы сами, какими мы полностью будем, когда наше тело умрет. Вот даже дух окажется немного под душой, который раньше связывал тело. Этот дух окажется в состоянии недоумения, потому что нет того, с чем он связывал нашу душу. А душа как автономное существо, как наше внутреннее «я», как наша глубиннейшая сердечная мысль, боль, любовь, сила, мужество. Вот то, что мы говорим о себе, это «я» на последнем усилии, когда мы отбрасываем все второстепенные, все социальные роли, все второстепенные титулы, статусы, когда у нас ничего нет, кроме голого присутствия, кроме чистого присутствия. Вот это душа, и эта душа бессмертна. Вот это самое главное. Лучше всего, конечно, это понять, став на грани смерти. Вот заглянув в бездну пропасти в горах, вот тут ты понимаешь, что еще чуть-чуть, и все. Ты стоишь на волоске от души. Не от смерти, а от души. То есть душа – это настолько серьезно, что это самое главное в нас. И когда там она чуть-чуть даже пошевелится или проснется, все остальное отметается. Но есть еще один, второй дух. Дух, который выше души. Дух, как некий магнит, который притягивает нашу пробудившуюся душу за свои пределы. И вот этот великий дух, дух, божественный дух, он находится над душой. Душа лишь к нему стремится. Он... Этот божественный дух тоже живой, он тоже действенный, как и тот, который объединяет душу и тело, но он соединяет нас с Богом. То есть если один дух соединяет душу с миром вокруг нас, то другой со временным, с движением, с изменением, то другой дух соединяет или влечет душу к вечности, к еще более внутреннему, к тому, чем мы не являемся. И то, что открывается за нашим горизонтом. Поэтому дух – это тончайшая вещь. Это некоторое дыхание вокруг нашего бессмертного начала души. И вот этот внутренний человек, он сложен. И двигаясь к нему, и изучая его, вступая с ним в соотношение, возникает множество парадоксов, множество обратных пропорций. Вот парадоксы антиномии Флоренского, парадоксы Гераклита, путь вверх, вниз, одно и то же, апории антиномии Канта, опоре Илиатов, диалектика Платона, вообще человеческое, и даже парадоксы, например, наших христианских догматов, когда Бог, когда Иисус Христос и Бог, и человек, и Божия Матерь и рождает, и остается Девой. Вот эти сложные переходы, они все свидетельствуют о начале внутренней жизни. Здесь нет строгого совпадения. Одно равно строго одному. Да? Одно равно двум, два равно трем. И так вот в этой диалектике внутреннего человека и зреют самые прекрасные, самые глубокие философские теории, самые замечательные произведения искусства. А там можно только этими внутренними очами созерцать содержание христианского учения, христианских молитв, христианских таинств. Вообще искусство, культура, мысль, а в том числе даже и наука, и политика. Все это дело внутреннего человека. И внутренний человек исследует себя, другого, отношения этих двух духов между собой. Вот так полноценно мы должны были бы жить, пока мы не утратили этого внутреннего человека, когда внутренний человек был упразднен и остался только внешний. А внешний человек, ну, он и управляется внешними импульсами, отвечает на них. Это пародия на человека. То есть человека в каком-то смысле западноевропейский модерн уже убил. Просто сейчас этот убитый человек, у которого изъяли внутреннего человека, изъяли душу, изъяли и дух, и душу, и верхний дух, и нижний дух, из самого его, вот он сейчас осознает, это и есть великое пробуждение, если осознает, чего он лишился, потому что сейчас идет финализация этой стадии. И большая перезагрузка, Great Reset Шваба, Байдена, Макрона, или Трюдо, или Меркель, это как раз заход на последний виток дегуманизации человека. Сейчас уже открыто. Сейчас уже никто к гуманизму не прибегает. Внутреннего человека давно вообще забыли. Поэтому сегодня на повестке дня переход к постчеловеку. То есть последняя утрата этих внутренних измерений, этих парадоксов. И вы правы относительно мифов и сказок, и простых объяснений. Они необходимы людям, потому что в мифе и сказке гораздо больше от внутреннего человека, чем в современных научных теориях. Они становятся, они в свою очередь становятся мифами. Вот смотрите, теория суперструн с 10 измерениями, это же просто некая мифология. Духи Фадеева, Попова, компактификация этих 10 измерений, голографическое присутствие там, 6 невидимых измерений, 4 известных в современной науке. Вот это тоже миф, но это миф для уже специально подготовленных ученых. А все люди живут красотой мифа, красотой сказки, красотой чуда. Этого требует внутренний человек, этого требует от нас душа. Поэтому я согласен с вами, с чего вы начали нашу беседу, что нам нужна вера, нам нужно то, что укрепляет, облагораживает и пробуждает нашу душу, а это в том числе и сказки наших предков. Это великая мудрость, это на самом деле философские, метафизические послания нам. Расшифровка этих мифов – это очень благодарная, очень важная вещь, потому что благодаря им, благодаря детской вере, наивной вере, в эти сказочные сюжеты и сохраняется душа. Там нашла на свое последнее прибежище в нашей мертвой, циничной, омертвевшей некрокультуре материализма, политического, бытового, социального, экономического или идеологического и культурного.
Александр Гельевич, у нас осталось немного времени. Вот что я хотел бы сказать, что так как, по-моему, мы одни остались с вами в России, уже больше нету западной философии, которая бы ставила себе такие цели, которые ставим мы, то нам надо выработать свой язык, потому что у нас слишком бедный язык для того, чтобы это все описать. Мы для духа, когда мы его сами разделяем, у нас одно и то же слово. И это должно быть русское слово для каждого духа, и мы должны его найти в русском языке, в церковнославянском или в старославянском языке, для того, чтобы описать этого внутреннего человека. Как вы считаете?
Я согласен. Конечно, наша русская философия же, она, честно говоря, пока не состоялась. У нас есть блестящее начало в лице трех фундаментальных мыслителей: Владимира Соловьева, особенно Павла Флоренского и Сергея Булгакова. Эти люди заложили основу. Никакой другой философии, никаких других философов у нас нету. Вот это по-настоящему нечто оригинальное, хотя это, конечно, тоже реакция на Шиллинга, в первую очередь, как и славянофилы. Это на Бёме, на немецкую, европейскую шире мистику. Потом сюда же огромным таким потоком животворящим, особенно у Флоренского и Булгакова, влились сокровища византийской мысли. Но другой философии у нас нет. У нас вот есть русская религиозная философия, софиология. У нее есть свой язык, и я считаю, что ее для начала следует освоить. Я пытался как бы предложить Хайдеггера, фундаментально понять, чтобы русскую философию строить как философию нового начала по Хайдеггеру. И есть, безусловно, заложенные в нашем языке, в нашей культуре, в нашей духовной традиции, есть некие предпосылки для разработки нового терминологического аппарата. Этим надо заниматься. У нас не такое большое, на самом деле, не такая большая традиция освоить этих мыслителей довольно просто. С Хайдеггером посложнее, но на самом деле мы стоим перед этой задачей. Вот сейчас мы стоим в моменте возможности или даже, я бы сказал, необходимости рождения русской философии со своей терминологией. Эта терминология не разработана, вы правы, но когда, как не сейчас, и кем, как не нами ее разрабатывать. Поэтому я думаю, что философия сейчас самая главная национальная задача, если угодно, России. Не будет философии, не будет вообще ничего, потому что это самое главное, это начало и конец. И, конечно, нам необходима философия внутреннего человека, философия нашего русского субъекта или нашего подлежащего, если угодно, того, кто находится под всеми этими напластованиями, кто изнутри с ужасом смотрит, что мы делаем, в каком мире мы живем. Пробуждение этого внутреннего русского радикального субъекта – это цель, а без языка, вот вы совершенно правы, этого сделать невозможно.
Спасибо большое. Мы были на прямой связи с русским философом, профессором Александром Гельвичем Духиным. Сегодня мы говорили о душе, о духе. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания.